Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана. 25 октября 2014 года. Система запретов. Наготы брата отца твоего не открывай, не приближайся к жене его, она тетка твоя. Тора, Левит, Ахарей Мот. В духовной системе коммутация между блоками «отец» и «мать» приводит к тому, что часть отца передается через мать, часть матери передается через отца, и вместо двух блоков получается четыре. А потом их взаимное сочетание происходит не внутри них, а вне их. Вне их – это следующая двойная связь, в результате которой получается уже 16 блоков. Здесь и возникает система запретов. Ведь ты не имеешь права коммутировать в себе свет Хохма и свет Хасадим с целью их получения. Иными словами, речь идет о комбинациях, в которых ты не можешь исправить свою душу, поскольку в них нет света милосердия, который принял бы свет жизни, то есть свет Хохма не облачается в свет Хасадим. Ты должен знать, что тебе нельзя входить в такие комбинации, и это является твоим исправлением. В них тебе может быть дано огромное желание, огромные проблемы, но все равно ты не имеешь права ими пользоваться. Ведь в этом случае ты используешь их ради получения, а не ради отдачи. Поэтому их исправление заключается в том, что ты их не касаешься. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 83. Из книги «Главный секрет евреев». Михаил Брунштейн. Рождение. Человек рождается сразу как развитое в социальном смысле существо. Можно сказать и иначе. Если бы у него не было развитых социальных задатков, он бы не стал человеком. Современные научные открытия подтвердили, что младенцы – социальные существа, которые могут формировать тесные взаимоотношения, выражать себя самостоятельно, отдавать предпочтения и изначально начинать свое воздействие на окружающих. Они способны к интеграции сложной информации из многих источников и при небольшой подсказке со стороны близких начинают приспосабливаться к окружающей среде и приспосабливать окружающую среду к себе. Интересно, что способности ребенка к социальной жизни проявляются еще до непосредственного контакта с окружающим миром. Малыши рождаются подготовленными к социальным функциям раньше, чем становятся готовыми к восприятию мира физических предметов. Таким образом, слабость младенца и неприспособленность к реальной жизни в сравнении с новорожденными животными получают свое объяснение. Ведь если животное в самое короткое время становится взрослой независимой особью, человеку необходима помощь окружения, чтобы выжить, и интеракция с другими людьми, чтобы вообще стать человеком. Новый интегральный мир, в котором мы сегодня живем, предъявляет как к родителям, так и к их новорожденным детям особые требования. Не только и не столько обеспечение ребенка материальными условиями для нормальной жизнедеятельности, но обучение с самого рождения интегральным отношениям с миром. Тем более, что способности к этому у ребенка превалируют над всеми другими. От нас, родителей, зависит то, какими станут наши дети и насколько комфортно им будет в новом мире. Насколько они будут чувствовать себя полноценными, разумными, активными и, главное, счастливыми. Мы должны знать, что в детях заложены все задатки для совершенного существования в интегральном мире и диалога с нами. Вопрос, насколько мы готовы помочь нашим детям эти задатки развить. Недавно обнаруженная истина состоит в том, что новорожденные младенцы обладают всеми видами чувствительности, и используют их точно так же, как и остальная часть человечества. Их крики от боли подлинны. Младенцы не бесчувственны. Это мы оказались бесчувственными. Как нам правильно включиться в этот совершенно новый для нас процесс? Ведь нас этому не учили. И что и как делать, мы не знаем. На первом этапе главное осознать, что это необходимо как нам, так и нашим детям. Понимание проблемы – это уже половина дела. Альберт Эйнштейн однажды сказал, что будь у него всего один час на поиск решения, от которого зависела бы его жизнь, первые 50 минут он бы потратил на определение проблемы. Определив, какой именно вопрос следует задать, он смог бы решить проблему быстрее, чем за 5 минут. Относительно главного, чему мы должны научиться сами и научить детей, все очень просто и очень сложно, потому что речь идет о любви. Я полагаю, что любовь во всем разнообразии ее проявлений абсолютно необходима для того, чтобы человечество смогло выжить. Слишком долго человечество было движимо насилием и неутолимой алчностью. И сейчас, как мне кажется, настал момент, когда мы попросту не можем позволить себе такую модель поведения, ориентированную на конкурентную борьбу и веру в выживание только сильнейшего. Выживание теперь зависит от того, сможем ли мы укротить эти силы и найти опору не в них, а в любви.
Радиоверсия.
Короткие истории. От Ноаха до древнего Вавилона. От Ноаха до Авраама прошло 10 поколений. 10 всегда олицетворяет собой полную ступень познания, развития, роста. За это время ученики Ноаха освоили его методику, то есть смогли овладеть свойством отдачи, свойством милосердия, которое олицетворяет собой вода. Вода дает жизнь всему сущему на земле. Младенец в утробе матери окружен водой. Вода является основной силой нашего мира. Весь земной шар практически покрыт водой. Материки всего лишь немного выступают из-под воды. Ее количество внутри земного шара и снаружи неописуемо. Изучая другие планеты, мы в первую очередь исследуем, есть ли там вода и кислород. Но кислород тоже входит в состав воды. Овладение свойством воды, свойством милосердия, дало людям возможность правильно соединиться между собой и мирно сосуществовать в древнем Вавилоне. Между вавилонянами возникла общность единого народа, единой семьи, близких, понимающих друг друга людей. 4000 лет назад, после того, как 10 поколений от Ноаха изучали и реализовывали в себе свойства милосердия, была создана община древнего Вавилона, прообраз нынешней цивилизации. Именно благодаря тому, что жители Вавилона достигли правильных, добрых взаимоотношений, вылившихся в умиротворенное состояние, необходим был очередной скачок для их дальнейшего развития. Ведь еще Адам и 20 поколений за ним, 10 от Адама до Ноаха и 10 после Ноаха до Вавилона, раскрыли, что человечество должно достичь полного подобия Творцу. И в Вавилоне произошел следующий этап восхождения. Из телевизионной программы «Короткие истории». Часть первая. 15 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Театр не развлекает, а воспитывает. Вопрос. Почему человек сопереживает актерам на сцене и ассоциирует себя с какими-то героями? Ответ. Пьеса уже изначально ориентирована на определенную публику, на определенное время. Мы не станем сегодня смотреть пьесу, поставленную в Древней Греции. Были в истории классические произведения, которые прошли через века, но это лишь считанные единицы. Пьеса должна пробуждать чувство сопричастности в человеке. Это не футбол, где я болею лишь за одну команду. Театральный спектакль должен захватить меня всего. В нем изначально есть положительные и отрицательные герои – и одни зрители больше сопереживают мужчинам-актерам, а другие – женщинам. Но в итоге вся пьеса направлена на то, чтобы вызвать в сердце зрителя симпатию к какому-то герою и ненависть к его врагам. Зритель отождествляет себя с героем, потому что таким образом оценивает справедливость происходящего в спектакле, меру успеха. Он как будто живет в то же время и участвует во всем происходящем, страдая вместе с героем. Главное в театре – это его образовательная ценность. Пьеса должна быть написана и поставлена с целью воспитать зрителя, подать ему хорошие примеры, привлечь к достойной цели, показать ему как в зеркале самого себя, продемонстрировать образ истинного героя. Зритель учится у героев пьесы, как сын у отца. В таком случае театр будет воспитывать. Если же пьеса предназначена просто для приятного времяпровождения, то это ничего не дает. Как раз в классических пьесах, таких как Чехов, Шекспир, я не вижу высокого образовательного потенциала. Они уже давно превратились в бенефис главного героя, пытающегося прославиться своей уникальностью. Воспитательная пьеса специально пишется с целью поднять человека на более высокую ступень. Она призвана дать зрителю сильный, глубокий, добрый, правильный психологический урок. Выходя из театра, человек не должен нуждаться в объяснениях. Если это необходимо, значит пьеса не выполнила свою роль. Пусть он даже не понял всего происходящего на сцене, это не важно. Главное, что он впечатлился и расчувствовался от правильных примеров, получив воспитательный урок, правильное ощущение добра и зла, положительных свойств, которым следует подражать, и отрицательных, от которых нужно отдаляться. Сила театра во влиянии окружения на человека. И в течение 2 часов можно очень мощно подействовать со сцены на зрительный зал так, чтобы захватить все чувства зрителя. А кроме того, зрители впечатляются друг от друга. Как говорится, театр начинается с вешалки, еще до того, как зритель входит в зал и садится. На человека воздействует особая театральная обстановка, звучащая перед спектаклем музыка. Я недавно посещал знаменитую оперу «Ла Скала» в Милане и обратил внимание, что здание было очень простым. То есть главное внимание в этом всемирно известном театре уделяется самой постановке. Но я видел также другие театры, где актеры в театральных костюмах встречали зрителя уже в фойе, приглашая его пройти в зал. Цель такого приема – подготовить человека, впечатлить его, чтобы он уже с самого первого мгновения включился в спектакль. Не зря музыкальная симфония начинается прелюдией, увертюрой. Это пробуждает в человеке ощущения. Ведь конечная цель сценариста, режиссера – повлиять на людей, вызвать в них именно такие переживания, какие он хочет, чтобы зал в нужных местах смеялся и плакал, аплодировал и замирал в полном молчании. И зритель приходит в театр именно для того, чтобы пережить все это, заключая несогласное соглашение с режиссером. Если бы мы правильно использовали всю эту систему, то смогли бы оказать доброе влияние на человека. Из 379 беседы о новой жизни. 22 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Эбола. Зеркальное отражение состояния общества. Вопрос. Поведение вируса Эбола, его агрессивность, беспощадность, способность поселяться внутри человека и убивать его изнутри отражает современное человеческое общество словно в зеркале. Такое впечатление, будто распространение смертельного вируса по всем континентам – это следствие роста насилия среди людей. Ответ. Разумеется, это связанные вещи. Нарушая равновесие на человеческом уровне, мы проецируем его на более низкие уровни, вызывая неравновесие в физическом теле. Нам только кажется, будто наше тело существует отдельно, а на самом деле оно плавает в общем супе, и его внутреннее состояние точно такое же, как в этом супе, снаружи. Мы существуем внутри системы, которая не воспринимает нас как отдельные тела. Реплика. Вирус Эбола не останавливают никакие границы. Если сейчас его вспышка произошла в Либерии и других странах Западной Африки, это не говорит о том, что он там останется. Он понимает, что все человечество – это одно тело, но мы этого не понимаем. Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком поздно пробудилась для борьбы с вирусом. Только после того, как он вышел за границы Африки и вдруг стал всемирной проблемой. Пока он свирепствовал в Африке, никто не волновался. Но как только он дошел до США и Испании, тогда начались крики, и на него обратили внимание. И тут выяснилось, что эпидемия приняла уже катастрофические масштабы. Ответ. Мы думаем, что эпидемия возникла в Африке из-за низкого уровня жизни. Но причина в том, что мы пренебрегаем этими странами, не занимаемся ими, не воспринимаем частью своей семьи. Наше пренебрежение и приводит к вспышке эпидемии там, а затем она дойдет до нас самих. Вопрос. Получается, что слабое место, которое мы пренебрегаем в нашем человеческом обществе, становится удобным очагом инфекции, куда она может проникнуть и начать распространяться по всему телу? Словно мы поранили палец на ноге, и в нем началось воспаление, на которое мы не обращали внимания, пока оно не распространилось дальше? Ответ. Можно даже произвести чисто прагматичный расчет. Во сколько нам сейчас обойдется борьба с эпидемией Эболы, по сравнению с тем, сколько бы мы потратили на установление хотя бы минимального равновесия и приближения африканских стран ко всем остальным. Из 446 беседы о новой жизни. 19 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Кольцо Анапурны. Можно ли примириться с природой? Вопрос. Несчастье приключилось с сотнями туристов, решивших посетить Гималайское кольцо Анапурны. Живописнейший туристский маршрут в Непале. Погода там в это время года обычно благоприятствовала гостям. Однако нынешний октябрь приготовил им сюрприз. Циклон, снежные бури и лавины. Сотни человек оказались в плену снегов. Многие были травмированы. 40 погибли, из них четверо израильтяне. Это событие вызвало в душе у многих не только горе, но и чувство беспомощности перед подобными катаклизмами. Людям в очередной раз пришлось признать, что они малы перед покоренной природой. Какие выводы можно сделать из происшедшего? Впору ли в очередной раз поднять руки? Ничего не поделаешь, бывает. Или можно все-таки почерпнуть какой-то урок из этой трагедии? Ответ. Нам хочется познать, изучить природу, сблизиться с ней. С одной стороны, мы создаем себе искусственные жилища, пытаясь сбежать, оградиться от ее агрессивного воздействия, от неудобства, бедствий и катаклизмов. А с другой стороны, надо понимать, что все это зависит только от нашего поведения, от нашего состояния. Примером тому Ной, укрывшийся в ковчеге. Примеру тому Лот, бежавший при уничтожении Содома и Гоморры. Природа многократно обрушивалась на нас на протяжении истории. Можно вспомнить гибель Помпеи или страшные эпидемии. Помимо войн и прочих изъянов человеческой ступени, мы получаем удары именно через природу, неживую, растительную и животную. И все они вызваны тем, что мы не восполняем, не сравниваем, не примиряем себя с природой в целом. Если бы мы постоянно стремились к большему равновесию, к большей близости с ней, если бы старались правильнее выстраивать отношения между собой на высшей ступени системной иерархии, то, соответственно, получали бы позитивные отклики с более низких природных уровней. Связь эта не видна, не ясна нам. Ее надо выявлять и изучать в рамках науки Каббала. И в контексте современности механизм очень прост. Установив равновесие на человеческой ступени, мы спроецируем его вниз, на все остальные уровни – животный, растительный и неживой. И тогда у нас не будет никаких проблем. Даже свирепые хищники не набросятся, если мы к ним подойдем. Человек, оставшись один посреди океана, вернется целым и невредимым. Ведь все зависит от того, насколько мы ладим между собой, на самой высокой человеческой ступени. Водворяя правильные человеческие взаимоотношения, мы управляем всеми остальными пластами природы. Вопрос. Эта связь крайне тяжела для понимания. Бури и землетрясения кажутся такими грозными и независимыми от нас. Ответ. Нельзя забывать, что речь идет о единой системе мироздания. Казалось бы, как соизмерить себя с исполинскими вселенскими процессами, с энергией звезд, с нашей Солнечной системой? Но тем не менее, наука Каббала детально разбирает и объясняет взаимодействие Земли, Солнца, Луны, планет и так далее. Она показывает, как мы управляем различными процессами и как они влияют на нас в рамках неразрывной взаимосвязи. Наш долг – понять это. Ведь если нам и кажется иногда, что мы держим все в руках и можем защищаться от стихийных бедствий, это неверно. Напротив, развиваясь, мы становимся все нежнее, все чувствительнее, все беззащитнее перед ними. Мы разрабатываем технику и технологию, мы создаем себе все новые оболочки, все более модернизированные системы обслуживания и защиты, но тем самым повышаются шансы на их отказ, на то, что однажды мы потеряем над ними контроль. В пути нас поджидают самые неожиданные катастрофы, в том числе техногенные, по примеру Чернобыля или Фукусимы. Другой пример – маленькая вспышка на Солнце грозит человечеству неисчислимыми бедствиями, вплоть до исчезновения с лица Земли. Вообще, любой природный механизм, любой процесс, любой комплекс частей природы держится на хрупком равновесии, будь то Гималайский хребет или распад частиц в ядерных реакторах АЭС, которые, фигурально выражаясь, запускают атомную бомбу, но вместо взрыва держат ее на слабом огне, до тех пор, пока не происходит непредвиденное. Эти рукотворные угрозы добавляются к стихийным напастям, которые могут произойти где угодно и когда угодно. И здесь важно понимать, все происходит не случайно, не вдруг. Ведь раз уж природа представляет собой единую систему, то все ее части со всех уровней воздействуют друг на друга. И поскольку человек является центром мироздания, постольку он воздействует на систему сильнее, чем все прочие факторы – неживые, растительные и животные. Что бы ни происходило, это происходит только из-за человека. Вопрос. Человек действительно мнит себя пупом Земли, центром Вселенной, сознательно или безотчетно. Но вдруг природа дает убийственную пощечину такую, как в Непале. И оказывается, что это мы зависим от нее, а не она от нас. Ответ. Верно. Но это бедствие вызвано нами. Случайности не бывает. Внезапность – это еще непонятая закономерность. Мы – причина всего происходящего в мире. Развитие человеческого рода подразделяется на несколько этапов. Для нас вехи на этом пути – Адам, Авраам, Моше, Ражби и Ари. Так вот, со времен Ари, а точнее в наши дни, наступила особая эпоха в истории. Подобно ребенку, который подрос и уже способен отвечать за себя, мы можем контролировать все процессы и сами определять свое следующее состояние. Из 447 беседы о новой жизни. 25 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.